говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Неуклонно и бесповоротно война пришла в Россию. Пригласил ее на территорию России 24 февраля 2022 года Владимир Путин. Безусловно. Это безусловно, хотя некоторым это нужно все-таки иногда еще напоминать. Сегодня мы слушаем голоса людей городка Шебекино, Белгородской области. Начинаем.
Июня. Сзади меня наш город Шебекино, который горит. Весь в огне, там до сих пор идут бои. Мы из города выехали. Слава богу, успели вчера вечером. Ребенка увезли. Вот. Город сейчас... На город идет наступление ВСУ. Наших там очень мало. Предыдущие дни, сколько нас обстреливали, практически ответки не было, военных никого не было. Мы предоставлены сами себе. Дошло это до того, что сегодня ночью люди сами все бежали. Вот, сейчас многие тут остаются в подвалах, их не могут эвакуировать. Кого-то эвакуировали, кто-то до сих пор там сидит под обстрелами. С нами все хорошо. Что будет дальше, пока не знаем.
Ну, вот с ними все хорошо. Нам власти показывают арену стадиона, обставленную кроватями, на которых сидят отдельные люди, а отдельные люди продолжают оставаться в Шебекино. И не так уж просто оттуда выехать. Давайте послушаем еще одну девушку, студентку из этого городка.
Мне 18 лет, и я учусь в одном из местных техникумов. Но из-за постоянных обстрелов об учебе не бывает речи. У моей семьи нет финансов и возможности выехать за пределы города. Я не один раз попадала под обстрелы. Я не один раз видела, как люди выбегали из домов буквально в нижнем белье и бежали кто куда, в укрытие, в подвалы, просто падали на землю и прятались. Я видела, как матеря закрывали с собой своих детей. Я видела страх и панику в глазах людей. Мне страшно осознавать, что дети в 7 лет знают, что такое солнцепек и грабят. Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут практически каждый раз. Я хочу жить так же, как и живут другие города России. Шебекино – это часть России. Мы – Российская Федерация, и мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет, почему мы должны сами, своими силами покидать город, почему мы должны покидать землю, на которой мы родились.
Почему они должны покидать эту землю? Хороший вопрос. И пока шебекинцы пытаются сами выехать из города, который обстреливается, в это время центральная кремлевская больница, в которой лечатся высокопоставленные пациенты, заказывает себе элитное бомбоубежище. Давайте посмотрим сюжет.
Управление делами президента России собирается построить новое бомбоубежище на территории Центральной клинической больницы в Москве, в которой лечатся российские политики и высокопоставленные чиновники. На портале госзакупок указано, что работы должны быть завершены 20 декабря 2023 года. Площадь бомбоубежища и его вместительность в проекте не раскрывается, но в защитном сооружении гражданской обороны в ЦКБ предусмотрены операционные, перевязочные и системы спецсвязи. Известен также точный адрес этой больницы и убежища. Улица Маршала Тимошенко, дом 15. С укрытиями для простых москвичей дела обстоят сложнее. Еще летом 2022 года в столице проверяли систему оповещения. Работали сирены воздушной тревоги. Тогда депутат Мосгордумы Евгений Ступин попытался выяснить у ответственных чиновников адреса местных бомбоубежищ и получил категорический отказ. Власти объясняют такую секретность тем, что если враг обнаружит укрытие, то нанесет по ним удар. Но есть причина прозаичнее. Многие столичные бомбоубежища сдали в аренду под склады, бары и магазины. В случае повышения уровня опасности их, скорее всего, выселят в экстренном порядке, а о расположении убежищ сообщат населению. Жители крупных городов знают, что в случае воздушной тревоги можно укрыться в метро. Но станции метрополитена закрывают на ночь, так что если сотрудники не успеют вовремя открыть двери, попасть туда будет невозможно. Жителям приграничных городов на метро рассчитывать и вовсе не приходится. В ночь на 31 мая город Шебекино снова подвергся обстрелу с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 31 мая из Шебекинского и Грайвороновского округов началась эвакуация детей. 300 детей были отправлены в Воронеж. На следующий день Гладков рассказал, что Шебекино подвергся обстрелу из РСЗО «Град». В результате загорелось здание общежития, а здание местной администрации получило повреждения. Причем массовую эвакуацию жителей проводить во время обстрелов опасно, заявил губернатор. губернатор.
Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ.
Глава администрации Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в городе подготовлены 6 пунктов временного размещения, в которые могут принять более 3000 человек. Самый крупный в Белгород-арене способен вместить 1250 человек. По словам Гладкова, он почти заполнен эвакуированными из Шебекино. Власти начинают переправлять прибывающих в другие пункты.
С нами на связи московский политик Денис Шендерович. Денис, здравствуйте.
Добрый
Денис,
вечер.
Вот на меня очень сильное впечатление произвела эта фраза: «Девушки, верните нас в Россию. Мы хотим жить, как остальная Россия». Хотя Москва тоже живет уже тревожно. Вот считаете ли вы, что война действительно разделила россиян на тех, которым сейчас страшно, и которые в убежищах, и которые на стадионах, и тех, которые, ну, скажем, уже Москва не так безмятежна, возможно, но те, которые за Уральским хребтом все-таки еще на себе этого не ощутили. Считаете ли вы, что они разделены сейчас вот этим эмоциями? У одних страх, у других более-менее спокойствие.
Я считаю, что к тем, кто уже, скажем так, на себе испытал те ситуации, о которых мы сегодня говорим, у них немножко приходит другое сознание, осознание того, что происходит. Вопрос в другом, что никто ничего не говорит. Это же вот вы рассказали, что вот так происходит, такая ситуация с бомбоубежищами, что вот там в Шебекино такая ситуация происходит. А люди, которые ответственны за эту ситуацию, молчат. У них все по плану. И какой-то это очень странный план. И вот эти вопросы начали задавать люди. И, возможно, они будут в этих вопросах идти дальше и будут находить правильные ответы. А после правильных ответов, может быть, найдут и правильное решение.
Денис, ну они не молчат, конечно. Они говорят сейчас, они сейчас вот кричат на федеральном канале «Россия-1», что эти киевские террористы, вы видите, их же надо уничтожить наконец-то весь этот режим, потому что они полезли на территорию Российской Федерации. Они, конечно, это показывают. Они также показывают, как хорошо и грамотно они защищают людей, отвозя их в эти стадионы. На эти стадионы. И мы слышим людей, которые говорят о том, что нет, мы должны делать это сами, за свой счет, и у нас не получается. Все это мы видим, вот эту картину. Но скажите, пожалуйста, в Москве, когда строится вот это бомбоубежище элитное, и когда другие москвичи не понимают, куда им бежать в случае атаки дронов, вот это люди уже осознают, что что-то здесь не так, даже по части безопасности, которой должна власть их обеспечить во время войны?
О том, что что-то не так с безопасностью граждан Москвы, мне, например, было известно еще в 2019 году. Вопросы относительно бомбоубежищ местным префектурам и управам мы официально задавали. Я был когда депутатом района Кунцево. Кстати, в этом же районе та самая ЦКБ на маршале Тимошенко находится. И мы делали официальный запрос. Депутат, я как депутат в том числе, делали запрос о том, где же находится бомбоубежище, в каких количествах и в каком они состоянии. И никто из чиновников ответов внятных не дал. Точно так же, как Ступину, точно так же, как депутатам Мосгордумы, от ворот по ворот. Мы не скажем вам, где бомбоубежище, список их недоступен, никто их публиковать не будет. Вот, поскольку это якобы такая секретная информация. Гражданам не положено знать, где им искать безопасности в случае там, нападения или какого-то там ракетного удара. Ну, сами, как говорится, спасайте. Вот метро у вас есть, как сказали, там есть у вас там еще что-нибудь, может быть, подземные гаражи какие-то, вот там напрячься. Условно говоря, примерно таким был ответ. И да, и спасение утопающих сейчас дело рук самих утопающих, к сожалению. И проблема с бомбоубежищами, в том числе, одна из и причин еще, почему не хотели префектуру управы рассказывать о том, где же находятся эти бомбоубежища, в каких состояниях. Это было связано именно и с тем, что бомбоубежища сданы в аренду, под коммерцию, там расположены какие-то другие совершенно организации, и они используются не по назначению. И большинство бомбоубежищ, кстати, в том числе, использовались не по назначению жилищниками. Несколько, ну, на территории Кунцева мы там обнаружили место бомбоубежища, там, места временного проживания, значит, гастарбайтеров, которые
Денис, работали в жилище. Простите, я вас прерву. А вы не обратили внимание на то, что когда началась эта специальная военная операция, как они ее называли, они и тогда не стали по поводу бомбоубежища запариваться, потому что ведь это же намечалось 3 дня или 5 дней до похода, до парада в Киеве. То есть у меня ощущение, что эта проблема бомбоубежища перед ним и тогда не стояла в силу того, что они определили сроки этой операции для себя и ее результаты заранее.
Да, не было необходимости в том, чтобы, значит, как-то там думать о бомбоубежищах, потому что все же было по плану, еще не начинали, поэтому, собственно говоря, о каких бомбоубежищах говорить. Мы сейчас за 3 дня тут все провернем и на этом все забудем. Вот. А тут что-то, видимо, пошло не по плану. Почему-то начали прилетать какие-то летательные аппараты в Москву и в Подмосковье в ближайшее.
И почему-то стрелять по Шебекиной, по Белгородской области, непонятно почему, с чего это вдруг. Да, как с цепи сорвались, ну надо же.
Да, вообще не ясно. И почему и по Кремлю, кстати, прилетал тоже в том числе.
Безобразие. Да.
Да, и ничего не понятно.
Непонятно. Спасибо.
Но, тем не менее, они говорят, что все у них по плану. Какой-то это очень странный план.
Да. Спасибо, Денис. Будем пытаться его разгадывать. Спасибо. С нами на связи военный эксперт Михаил Самос. Михаил, здравствуйте. Вы уже знаете, что этот прекрасный человек, который от Министерства обороны отчитывается... Вы, наверное, мне напомните его фамилию. Она у меня выскочила, которая уже 1.5 года отчитывается от Министерства.
Конашенков.
Конашенков. Да, он такой...
Конашенков.
Нелепый такой человек. Но, тем не менее, он отчитался сегодня, что враг не прошел. Все хорошо. Вот как говорит Денис, все хорошо, все по плану. На российской государственной границе был остановлен враг, который пытался прорваться на территорию все того же Шебекина многострадального, но он был остановлен, разгромлен в количестве 30 человек. Победа за нами. Осталась за нами. Что на самом деле, как вы сегодня определили бы этот участок, на котором происходит беспилотник? Только что в Белгороде, как известно, упал на улицах, и обломки под ноги прохожим попали. Как вы сейчас определите, что происходит в этом, на этом участке фронта, уже теперь фронта?
Да, вот здесь вот очень интересный юридический вопрос. Когда Конашенков, Конашенков, не знаю, у него, наверное, украинская фамилия.
Конашенков, я думаю, Конашенков.
Да, Конашенков, гетьманская фамилия, кстати, на самом деле. Но дело в том, что он-то говорит о том, что все хорошо, с очень простой целью. Для того, чтобы не обвинить верховного главнокомандующего в том, что он не выполняет свои обязанности. Потому что если посмотреть законодательство Российской Федерации, там четко написано, если осуществляется акт агрессии, а то, что происходило, например, в Москве, то, что происходит в Белгородской области, Калужской сегодня области был какой-то неопознанный летающий объект, это акт агрессии. Очевидно, если по международному праву смотреть и так далее, то есть верховный главнокомандующий должен был объявить военное положение, всеобщую мобилизацию и обратиться к нации и заявить, что идет война какая-то. Но Путину это нельзя делать, потому что если он это объявит, окажется, что 24 февраля прошлого года он сел в лужу, о чем говорится ему уже давно, что ему надо было 25 числа извиниться, упасть на колени и как-то там начинать оправдываться и пытаться решить этот вопрос с Украиной. Он же стал в позу, у него очень много психологических комплексов, и все идет к тому, что окажется скоро, что Россия не готова воевать. У России огромные просторы, которые не защищаются ни войсками, ни ПВО, и нет возможности вообще каким-то образом противодействовать вражеским вооруженным влияниям. Это будет вот такой вот процесс, потому что даже если сейчас мы посмотрим, что происходит, вы спрашиваете с военной точки зрения. С военной точки зрения происходят операции, мы не знаем, кто это делает, потому что Украина официально не берет на себя ответственность за эти действия. Речь идет о российских добровольческих формированиях, которые, очевидно, пользуясь, опять же, советами президента России, покупают оружие в военторгах. Мы это помним еще с 2014 года, как очень много военторгов работали круглосуточно, и шахтеры, там, комбайнеры и другие рабочие где-то там покупали себе танки с БТР. Вот сейчас происходит тот же самый процесс. Так вот, если сейчас посмотреть, что происходит, действительно операция, которая заставляет российское командование как-то реагировать на эти операции и перемещать войска с Донбасса, с юга Украины, оккупированных территорий, на вот эти вот регионы для того, чтобы закрывать каким-то образом границу, каким-то образом останавливать, препятствовать проведению этих операций. Потому что если не забрать войска с Донбасса, получится так, что вот эти вот российские добровольцы, они могут пойти дальше. Они могут реализовывать операцию.
Михаил, смотрите, давайте, если мы поверим этой девушке, она, конечно, не эксперт, и она не там, она не может, вот первая жительница Шебекина, которая говорит, что наших там мало, их больше, наших там мало. А если ей поверить, то окажется, что не очень-то и перебрасывают все-таки, то есть, понимая, зачем это делается, они все-таки оставляют эти тылы голыми и этих жителей незащищенными. Получается, так сознательно оставляют?
Нет, так дело в том, что там войск нет российских, они все сконцентрированы, естественно, на Бахмутском направлении, на Авдеевском, на Мариинском, зачем-то, непонятно, зачем-то готовятся оборонять украинский Мелитополь, вот вопрос, ну зачем вы тратите свои силы, а при этом действительно сотни километров российской границы, они голы. Вот так, если просто подойти реально, и если бы там действительно, как девушка говорит, ВСУ начало наступление, я вас уверяю, что уже не только бы Белгород был бы под контролем ВСУ, а ВСУ сейчас воюет очень быстро, мы знаем по Харьковской операции, что десятки километров по площади сотни километров занимаются в течение нескольких часов. Так вот, и Брянская область была бы уже под контролем, и другие области российские были бы уже с украинскими флагами. Это было бы очень быстро и очень шокирующе. Пока украинская армия заботится о том, чтобы освободить свою территорию. У Украины нет вообще никаких претензий к России. Никогда их не было и не будет. Нам нужно освободить свою территорию. Но для того, чтобы заставить российское руководство задуматься, что им не хватает войска, и войск действительно, у них, они не провели мобилизацию, о чем мы говорили с вами полгода назад, и больше, что Россия, если хочет хотя бы какой-то минимальный успех, хотя бы по стабилизации фронта, им нужно было в прошлом году мобилизировать 500 тысяч. И вот в январе этого года еще 500 тысяч нужно было мобилизировать. Они этого не сделали. В результате какие-то гибридные вот эти вот рекрутинговые операции, связанные с заключенными, контрактниками и так далее, какие-то региональные были подразделения, они не выполнили эту функцию. Сейчас резервов нет. Резервов нет для того, чтобы, например, проломить оборону украинской армии под Бахмутом. Нет резервов для того, чтобы где-то начать наступление. А тем более нет резервов, чтобы закрыть сотни километров границы с Украиной. Там действительно граница пустая и очень много районов, прилегающих к Украине, просто остаются без защиты. Там нет ни вооруженных сил Российской Федерации, ни ФСБ, ни погранвойск, ни Росгвардии, ничего. Потому что все они стянуты на Украину для того, чтобы уничтожать зачем-то украинские города. И вот в этом главная проблема Путина. Или он объявляет сейчас войну, военное положение, и берет на себя ответственность. Или он продолжает играть дурачка. И опять же, вот в чем инфантилизм российского общества. Девушка говорит, что почему же они теперь не в России, а там где-то Россия. Она должна понять, что только они ответственны за свою Россию. Вот в Украине мы давно знаем, что украинец, он отвечает за Украину, за свою землю, за свою землю, за свою улицу.
Она говорит, мы тоже хотим жить так же спокойно, как остальная
правильно,
Россия. Возьмите нас к себе.
Заставьте Путина действовать в интересах российского народа, а не в интересах каких-то идиотских имперских идей. Он себе в голову убил и заставляет 140 миллионов человек плясать под эту идиотскую дудку. Вот в этом, вот да. Это главное, что россияне не понимают. Вот это вот проблема.
Вы знаете, Михаил, спасибо вам большое за этот комментарий. Я хочу у Дениса спросить. Денис, я тоже вот, знаете, бьюсь прямо над этой загадкой. Как удалось убедить людей? Вот сегодня, еще раз повторяю, что идет эта программа 60 минут, показывает этого сумасшедшего Медведева, опять, видимо, в том своем состоянии, о котором все знают, который кричит, что вот теперь-то вот за Белгород мы должны их вот теперь прямо вот удавить там гадину в ее логове. И все эти эксперты кричат, да, вот теперь вы видите, какой террор. Как удалось убедить русских людей, что то, что делает Россия полтора года, это можно, такой террор, а то, что получают в ответ, это наказуемо, за это нужно еще больше там усилить. Ну, я уж не буду говорить про атомную бомбу, которую они грозятся сбросить в ответ на все эти действия. Как удалось убедить реально людей, они в это верят? Я просто пытаюсь сложить это в голове, у меня не получается. Что нам можно, а в ответ нет, никак, нельзя. Как вот сложили эту конструкцию в голове у российских граждан?
Елена, а мы, по-моему, уже, я не помню, ваша передача или не ваша, рассматривали этот вопрос.
Давайте еще раз. Вот сегодня же опять это говорится, и давайте еще раз его рассмотрим. Это же снова сегодня всплыло с новой силой, с яростью.
Путин на протяжении 20 лет занимался госпропагандой. «Газпром Медиа» вваливались просто миллиарды, триллионы средств на то, чтобы промывать мозги. И ответственность за сознание, сегодняшнее сознание россиян в том числе, я не говорю, что это исключительно ответственность пропаганды, но в том числе и за государственные СМИ. Все-таки средства массовой информации – это, скажем так, мощный источник влияния. Так или иначе.
Ну хорошо, дважды два люди же должны складывать в своих головах. Вот мы напали, мы получим, да, в ответ. Ну что ж,
дальше,
это да, так.
Когда, вот этот сложный момент, там несколько факторов, в том числе и так называемое окно Овертона, наверное, в том числе здесь играет, когда много раз повторять, что, ребята, вот так вот должно быть, вот это нормально, там нацисты, а мы должны напасть. И когда человека помещают сначала в информационную среду, а потом физически в эту среду его помещают, он говорит, ну все, ну нет вариантов никаких. Ты должен поверить. Если ты не поверил, значит, ты должен принять это. То есть, и, соответственно, получается, что люди делятся на две категории. Одни принимают это и в это верят, а третьи в качестве заложников просто молчат, либо говорят ровно потому, что не хотят быть там как-то наказаны, казнены и так далее.
Вот,
в этом проблема. Но про дважды 2-4 психологический такой момент есть. И люди с образованиями, с высшими, и не с одним, к сожалению, у них в их же суждениях страдает логика в этой ситуации. Когда начинаешь с ними разговаривать, они отвечают тебе штампами пропаганды, и не готовы они рассматривать какие-либо логичные пути или вопрос с точки зрения логики, с точки зрения здравого смысла, не готовы.
Не готовы. Спасибо, Денис.
Ну,
я попытаюсь Михаила попросить такого же вот совета. Михаил, ну вот вы, когда видите такого человека, как вы ему объясните, что это логично? Что это вот дважды два, это вот заканчивается 4 на территории Шебекина. А он говорит, так не должно быть. А вы ему что говорите?
Ну, здесь не короткий разговор, на самом деле. Действительно, людей готовили к этому 20 лет. Действительно, когда человеку утверждается, причем аргументируется это вопросами геополитики, вопросами истории, вопросами экономики и так далее. Ну, вы знаете, как это все делается. Очень тяжело потом человека переубедить, что на самом-то деле все это фейк. Все, что вот эта матрица, которую вам рисовали, на самом деле она не настоящая. И когда ты выходишь из нее, оказывается, что все вокруг совершенно по-другому выглядит. И это разговор, конечно, не быстрый. Здесь зависит от конкретного человека, насколько он готов принимать реальность, а не то, что ему нарисовали, и то, что, в принципе, выгодно. Ну, то есть, почему люди еще соглашаются на это? Ну, это тоже конформизм.
Я просто не понимаю, как может быть по-другому? А как может быть по-другому? Даже если бы это был 5-дневный марш-бросок с парадом в Киеве, все равно была бы партизанская война. Она никуда бы, никогда в жизни бы не согласились с этим украинцы и вели бы эту партизанскую войну. Как по-другому?
Помните, как объясняли, что мы будем денацифицировать украинцев, кто себя считает украинцев, их будут концлагеря садить, там, не знаю, как-то фильтрационные лагеря, и кто вообще не захочет, ну, там, не знаю, будут их уничтожать, может, денацифицировать, одним словом. А кто согласится принять, что он русский, что вот он поддерживает Путина, что он поддерживает Российскую империю и так далее, их отпускают, они пусть живут. То есть, в принципе, многие, наверное, опять же, как немцы в 30-40-х годах, так и русские понадеялись на то, что действительно это же было бы неплохо вот вкусить вот этого величия, когда ты начинаешь управлять действительно континентами. Ведь Украина только был первый шаг. Дальше бы было дальше, больше. Я уверен, что там и китайский фактор бы появился. Но это уже другой разговор. И Европа бы восточная тоже появилась в этом спектре и фокусе. Поэтому здесь... Это очень тяжелый вопрос, как было с немцами в 30-40-х годах, как они тяжело проламывали потом эту матрицу, когда они узнавали об этих концлагерях. Ну, тогда, конечно, другая ситуация, интернета не было. Но в России, в принципе, сформирована тоже похожая обстановка, когда ты в этой матрице живешь, и как бы тебе удобно, комфортно, а потом залетает какой-то снаряд,
да,
который непонятно откуда взялся, почему он сюда прилетел. Путин, покашливая, рассказывает, что все хорошо. В принципе, отработало ПВО нормально. Смотришь, опять снаряд летит. Путин что-то одно говорит, а снаряды прилетают. Вот здесь есть шанс, что действительно, возможно, у определенной части населения начнет меняться отношение ко всему. И, возможно, какая-то будет другая формироваться позиция. Но мне здесь что беспокоит? Проект Пригожина. У меня такое ощущение, что проект Пригожина как раз реализуется именно администрацией президента России. Для того, чтобы в случае, когда кто-то начнет выходить из этой матрицы, созданной путинским режимом, вот это абсорбировать вот эти вот протестные возможные настроения, какие-то, как там, рассерженные патриоты, но это из другой группы, другой проект. Я тоже подозреваю, что где-то близко к этому проекту.
Они любят такое создавать, движение наши, параллельные структуры.
Абсорбировать, абсорбировать и потом возглавить этих протестующих, чтобы они, не дай бог, не задумались о какой-то революции, демократии или еще что-то. То есть Пригожин заведет явно не в демократию. А люди могут, естественно, будут недовольны Путиным, но их поведут еще в худшую сторону.
Вот спасибо, что вы начали этот разговор, потому что как раз этому мы будем сейчас посвящать вторую часть нашей программы, потому что после того же, как беспилотники маршем, парадным маршем прошлись по улицам Москвы, социологи провели опрос, кому вы из российских политиков доверяете. Пока все еще не увязывают люди, беспилотники, Шебекина, обстрелы, несчастья, подвалы, страдания с фигурой Путина, он пока еще на первом месте, но уже движется тот, о котором только что сказал Михаил, движется вверх по этой рейтинговой лестнице доверия. Давайте посмотрим сюжет.
Левада-центр опубликовал данные открытого соцопроса, в котором россияне назвали фамилии политиков и общественных деятелей, вызывающих у них наибольшее доверие. Рейтинг предсказуемо возглавил Владимир Путин. В мае ему доверяют 42% опрошенных, что на 2% больше, чем месяцем ранее. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 18% россиян. Его рейтинг за месяц также вырос на 3%. Фамилию главы Минобороны Сергея Шойгу назвали 11% опрошенных. Интересно, что впервые в первую пятерку попал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В майском опросе ему доверяют 4% опрошенных. В апреле таковых был лишь 1%. Таким образом, Пригожин сравнялся в рейтинге доверия с замглавы Совбеза Дмитрием Медведевым. Евгений Пригожин и ранее появлялся в поле зрения социологов, но еще зимой уровень доверия к нему был меньше процента. Теперь же Пригожин буквально ворвался в пятерку лидеров. Глава Левада-центра Денис Волков связывает это с двумя событиями.
Это первое, снарядный голод и критика Минобороны, которая задела многих людей, которые следят за тем, что происходит. Это обсуждалось, это на фокус-группах люди вспоминали об этом. Да, то, что вот Пригожин единственный, кто эту проблему поднимает, это проблемы важные, где патроны, где снаряды и так далее. Это первая тема. И вторая тема, это, конечно, взятие Бахмута, Артемовска, которая связана именно с ЧВК «Вагнер», с Пригожиным. И как сказал у нас один из респондентов, если Вагнер будет раз в месяц брать какой-то город, то можно в президенты выдвигаться.
По словам Волкова, популярность Пригожина растет, но ему мешает антирейтинг. По этим параметрам Пригожин схож с политиком Алексеем Навальным, говорит социолог.
Мне кажется, что по каким-то параметрам фигура Пригожина похожа на фигуру Алексея Навального, который выбыл из этой десятки. Почему мне так кажется, что вот у Навального тоже, к Навальному был большой интерес у сторонников, у противников. То есть им интересовались далеко не только его сторонники. Но и как у Навального, у Пригожина есть относительно высокий рейтинг и довольно высокий антирейтинг уже сейчас, да, потому что вот люди, которого его обсуждают, они раскалываются на такие две половины. Одним это нравится, а другие его просто боятся. И то, что он действительно сам, первоначально сам выстроил свою такую медиа-империю, свои каналы, и оттуда как бы вот из своей сетки он входит такое в широкое медиапространство.
При этом телеграм-канал «Бриф», который приписывают первому заму руководителя администрации президента Алексею Громову, публикует данные еще одного рейтинга доверия. В первой тройке там Владимир Путин с 28%, затем Михаил Мишустин с 21%. Пригожин на третьем месте, у него аж 19%. Правда, авторство этого рейтинга неизвестно. Возможно, он составлен ресурсами самого Пригожина. Также в мае независимая исследовательская группа Russian Field спросила у россиян, за кого они готовы голосовать на ближайших президентских выборах. И за Евгения Пригожина готовы были отдать свои голоса 2% опрошенных.
С нами на связи Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я вас, во-первых, хотела бы спросить об этом сравнении. Уточняли, это давал сегодня утром на канале «Дождь» Денис Волков интервью, и журналисты спрашивали его, как вы можете ставить их. Ну, спрашивали, почему у вас возникла в голове такая параллель Пригожина и Навального. Но вот он с социологической точки зрения объясняет, почему оба росли и почему падали, потому что есть антирейтинг. Считаете ли вы корректной вот такую параллель?
Ну, вообще, я в какой-то момент даже хотел написать об этом, сравнив их. Но поскольку я не только социолог, но еще и политтехнолог, вернее, в первую очередь политтехнолог, я, конечно, понимаю, что многие, не разбираясь в сути сказанного, но обидятся на меня вот за сам факт, что я их сравниваю.
Боитесь, вот. Самоцензуру включили.
Поэтому я решил, значит, этого не писать, но я рад, что Волков об этом сказал, пусть стрелы в него летят, ну вот, а я могу уже спокойно порассуждать. Конечно, с простой человеческой точки зрения совершенно некорректно сравнивать отрицательного героя, там, убийцу, с позитивным героем, который страдает за свои убеждения, за попытку сделать Россию нормальной страной. Конечно, вот на определенном уровне, то есть анализ действительности возможен на разных уровнях, да, вот на одном уровне, да, вот так, нельзя таких людей сравнивать, и сама попытка даже поставить их на одну доску, она некорректна. Но если пойти копать глубже, выведя за скобки этическую составляющую, а этическая составляющая, она, конечно, важна, но это, к сожалению, не единственный, значит, слой там, реальности, помимо нее есть и другие. И вот если эту этику вывести за скобки, то между Пригожиным и Навальным есть, безусловно, одна общая черта. Они оба выступают в роли сотрясателей спокойствия, что называется. Они врываются в дом к россиянам со словами «Хватит спать! Не туда, куда надо, дела идут. Не думай, что вот ты будешь спать, заниматься частными делишками, и в целом все как-то само по собой образуется. Нет, не образуется, все плохо будет. Либо ты подключаешься ко всему этому, берешь на себя груз обязательств, ответственности, проблем, да, то есть в исполнении Навального там выходишь на митинги, рискуя сесть в тюрьму, в исполнении Пригожина едешь в окопы, значит, рискуя быть порванным хаймарсом на куски. Вот. Но, то есть не плыви по течению, они вот будоражат обывателя. В этом вот функциональное сходство есть. Конечно, повторюсь, они зовут в разные стороны. Один зовет в свет, другой зовет в тьму. Но и тот, и другой не дают россиянам спать. А обывателю хочется спать, конечно. Ему хочется, чтобы вот все было хорошо, а он при этом ничего не делает. Нормально, в принципе, законное желание, я и сам такой. И поэтому на большинство на такие вещи реагируют отрицательно. Значит, по сути, ну, эти ребята являются гонцами, которые приносят плохие новости. Гонцами, которые значит, приходят и говорят, что все плохо.
Да, да, то есть готов, на позиции разрушитель разрушает прекрасную, да, картину готов, мира.
Ну, то есть они такие негативные, они несут негативный заряд. Не случайно ведь в старину гонцов, которые приносили плохие новости, нередко казнили. И, ну, просто вот на ком-то сорвать злость надо, ты получил негативную новость, ну, вот ты, значит, и отрубил ему голову. Вот та же, метафорически выражаясь, то же самое происходит и с Навальным и с Пригожиным. Вот в этой части функциональное, определенное функциональное сходство есть. Но, конечно, в принципе, там отличий гораздо больше.
Ну да, нет, но мы не будем говорить, это очевидно, какие отличия, мы понимаем.
Да, вот, да, но все-таки вот из этого сходства вытекает то, о чем в первую очередь говорят социологи и политтехнологи, когда рассуждают о перспективах, о политических перспективах клиента. Вот слово антирейтинг Волков уже озвучил. Вот антирейтинг Пригожина, его не видно пока, ну, я не видел таких замеров. Да, но совершенно очевидно, вот весь мой опыт политтехнологический говорит о том, что он не может не быть в несколько раз больше рейтинга. То есть надо понимать, что то, что предлагает Пригожин, это, что называется, вот он гладит против шерсти россиян. Россияне хотят, чтобы все как-то вот быстро нормализовалось, а он не предлагает нормализацию. Он, вот Навальный предлагает как раз нормализацию. Он говорит, хватит воевать, хватит враждовать с окружающим миром. На самом деле нет никакого там, никакой русофобии, никто не будет там Россию уничтожать и гнобить, как эти придурки вам говорят, которые там в Кремле окопались. Значит, будем жить нормальной, комфортабельной жизнью. И в этом смысле политическое предложение Навального, оно, в общем-то, соответствует запросу населения. И в этом смысле у Навального блестящие перспективы. Ну, у Навального и любого оппозиционера российского. А Пригожин, он предлагает противоположное. Он говорит, нет, все плохо, надо превращаться в Северную Корею. Надо окончательно милитаризовать экономику, то есть окончательно угробить уровень жизни. Uh-huh. При этом надо постоянно организовывать мобилизацию, вот он слово «волны мобилизации» произносит. То есть раз за разом людей будут выгребать и туда в окопы, значит, чтобы ВСУ их, например, ну, ракетами...
Аббас, мне кажется, что еще не отразилось на результатах опроса. Это его свежая мысль про всеобщую мобилизацию, тотальное военное...
Елена, смотрите, он это сказал, вербализовал недавно. Но, по сути, он это предлагает вот стилистически. Понятно, что он предлагает уже полгода как.
Ну, да.
На самом деле... Видно, что он не оспаривает право Путина вести войну. Видно, что он, значит, рвется вот туда, на фронт, и хочет, чтобы все бежали за ним, и все там, значит, ну, то есть все для фронта, все для победы. Да. Это-то было видно, понимаете? Даже если он это не вербализовал. И в этом смысле не сомневаюсь, что его антирейтинг уже колоссальный, конечно, во много раз превышающий вот этот его рейтинг. Ну, рейтинг-то, строго говоря, минимальный, что там, 4%, это об этом смешно говорить.
Ну, он поднимает, мы же говорим о динамике, мы сейчас, вот я не особенно там процент, динамика,
не
динамика.
Динамика, конечно, я всегда сам говорю, что надо смотреть на динамику. Но динамика, ну, надо адекватно воспринимать цифры, понимаете, ну, рост, да, с одного там до 4, динамика, конечно, есть, но она, настолько малые числа, что даже эту динамику надо воспринимать, ну, со скепсисом.
Хорошо.
В стране есть порядка 7-8%.
Хорошо, вы уговорили, пока.
Людей, которым это нравится, понимаете.
Вот хорошо.
До 7-8 он дорастет, правда. Да. Когда меня спрашивают про его электоральные перспективы, я всегда говорю, что барьер, проходной барьер в Госдуму, если он создаст свою партию, он преодолеет. Угу. Он 5% возьмет. Но вот выше этих 7-8 он вырастет вряд ли. Ну, то есть очень трудно будет идти рост. Вот до 7-8 он дорастет быстро.
Хорошо.
После 7-8 все.
Хорошо, даем ему максимум 7 и проверяем очень скоро. Спасибо, Аббас. И я хотела бы спросить мнение тоже и об этом рейтинге, который... Вы вдумайтесь в доверие, вот доверие Дениса. Денис, ну вы видите, что все еще доверяют, конечно, политику номер один. Но этот человек, Пригожин, тоже начинает вызывать доверие у людей. А что, вот, понимаете, доверие же очень близко к слову надежды. Вы доверяете человеку и, запятая, связываете с ним какие-то надежды. Какие надежды с ним может связывать человек, москвич?
Слушайте, я не знаю, какие надежды может связывать человек-москвич. Я знаю Ну, не знаю, предполагаю, для чего нужна такая пиар-активность и, значит, медийная активность господина Пригожина. На мой взгляд, здесь ну, не надо искать каких-то сложных там теорий заговоров. Это стандартная история политтехнологическая, когда необходимо, скажем так, чтобы кто-то возглавил, если вдруг какое-то протестное настроение возникнет, нужно, чтобы кто-то его возглавил. Вот, как вы уже заметили, вы говорили об этом, что вот они уже там создавали всякие там народные фронты, mm-hmm. там, движение «Наш» и так далее. Вот Пригожин – это, скажем так, одна из разновидностей политтехнологии администрации Путина. Второе, что одна из путинских методик управления – это пауки в банке. Он очень любит устраивать вот такую вот историю в управленческих кругах, когда создает вот эту вот ситуацию пауки в банке, чтобы они между собой там грызлись. Так ему кажется, что ему так проще контролировать ситуацию, как будто бы он везде всегда будет над схваткой, и тогда у него будет все под контролем. Это второй аспект, почему Пригожин, собственно говоря, сейчас ему, во-первых, позволено говорить то, что не позволено никому. Людей обычных за такие слова, которые он говорил, говорит публично, сажают, дают там по 7, по 10 лет тюрьмы. Его никто не сажает. Это говорит лишь о том, что все его речи и все его действия согласованы, и ему это разрешено. Будь то там в отношении Министерства обороны его выходки, будь то в отношении еще кого-то. Все это спланировано, все это договорено. Никто ему не позволил бы, и он сам бы себе не позволил говорить то, что ему не разрешили.
Но все-таки давайте не забывать, что его создали, но на федеральную сцену его не пускают. Ему разрешают говорить в его же собственных ресурсах, ими созданных. Его не пускают шире дальше, чем вот эта огородочка телеграм-каналов или там, как они у них называются, пантеоны, где мы их смотрим, видео теперь, видеохостингов.
Рутуб.
Нет, не на Рутубе, они сидят на Пантеоне на каком-то там. Я там смотрю в Стрелкова и теперь уже этого обоих.
Ну вот я теперь знаю, что есть такой ресурс, я даже не знал.
Да, вот. Научили нас, видите, они туда сбежали все и там сидят подальше от государственных федеральных каналов, куда их не берут.
А я думаю, что дальше никуда его никто не пустит. Вот я согласен с Аббасом по многим моментам, за исключением того, что Пригожину дадут куда-то там баллотироваться, там, вплоть до президентских выборов. Я думаю, что нет.
Не дадут.
На это не дадут. И дело в том, что даже спойлером ему, наверное, можно поучаствовать только при очень плохих раскладах.
Тогда...
У Путина достаточно хороший набор оппонентов, в кавычках, которые ему оппонировали еще с нулевых годов, и которые успешно проигрывали выборы как оппозиция там, против всех. И Ксюшу Собчак он доставал там, и, значит, пыльного Зюганова многократно, и он и будет тоже участвовать, так или иначе. Вот, так что там Пригожин не нужен. Там у него вполне заготовленный набор кукол, которые он спокойно его политтехнологии...
Нет, там действительно не нужен. Спасибо, Денис. Да. Мы про президентскую кампанию как бы даже и не сомневаемся, что его туда не возьмут. Но, Аббас, вот только что Денис сказал, что его не трогают за то, что других трогают. Что вы скажете об этой акции чеченцев, чеченских командиров против Пригожина? Они первые сегодня, кто подняли голос против Пригожина. И если считать их соратников Рамзана Кадырова за государственных деятелей, лояльных Путину, то они первые, которые обрушились на Пригожина за то, что он ругает Министерство обороны. Они его сегодня высмеяли и выхлестали за то, что вот мы воюем, чем есть, тебе дают больше, чем нам, а у тебя больше трупов, а у нас лучшие результаты. Первый раз такое, обратите внимание. То есть его не мочат с эфира федеральных каналов, потому что его там нет, там просто не объясняют, тем более, что он герой России где-то там в каких-то сводках. Но эти уже начали кампанию против него. Ведь это же тоже без отмашки не делается.
Слушайте, когда вы говорите о том, что не делается без отмашки, вы все анализируете ситуацию той, какой она была раньше. Ситуация поменялась, все, не нужна уже отмашка. Все, каждый вот система рассыпается. Вы что, не видите, что ли? Уже это первая фаза
революции. Нет, подождите, нет, извините, пожалуйста, Аббас. То есть, если вы хотите сказать, что сейчас возьмет какой-нибудь прокурор из Генпрокуратуры, посмотрит его высказывание и без отмашки его посадит, а его посадить можно в одну секунду и надолго. Вот без отмашки он его посадит. Как это не нужно?
Прокурор без отмашки не действует. А Пригожин и Кадыров действуют. Угу. Для разных игроков разного уровня правила. Понимаете? Нельзя унифицировать там вот правила, которые используем по отношению к одному, там экстраполировать вообще на всех. Система начинает рассыпаться всегда с кого-то. Кто-то сохраняет лояльность по отношению к системе до последнего момента. Кто-то начинает революцию первым. Вот Пригожин ее начал первым. Сейчас к этому присоединяются кадыровцы. Они чувствуют, что Пригожин многих раздражает, он их раздражает самих. Ну, то есть это многофакторная история. Да? Первый слой факторов связан с тем, что они просто видят успех Пригожина, они завидуют, они ревнуют, потому что а он на их поляне пасется, их траву щиплет, понимаете? Они долгие годы считались, их главным ресурсом было вот это ощущение, что это чемпионы мира, чемпионы России, во всяком случае, по силе, по грубости, значит, вот бойтесь нас. Все остальные не такие страшные, насколько мы страшные. Вот, теперь Пригожин у них уверенно, вот Пальму Переса в этой части отобрал. Он там со своей кувалдой, со своим Вагнером. Вот, со своими успехами, а их над чеченцами смеются, как называют их тикток-воинами. Угу. А пригожинцы, вон Бахмут вроде как взяли, не взяли, но сумели убедить россиян в том, что взяли. То есть первый нет. Слой смыслов это вот.
А, нет, Аббас, пожалуйста, ревность. Давайте не будем все-таки вот не уйдем от этой точки по поводу отмашки. Хорошо, не отмашка. Им нужно было на это на наезд на Пригожина согласие Рамзана Кадырова. Вот такое согласие им нужно было? Или они могут без согласия Рамзана Кадырова?
Не, чтобы... Кадыров свою гвардию, конечно, контролирует. Угу. Когда я говорю, что рассыпается система, она рассыпается на федеральном уровне. Пока никаких указаний на то, что Кадыров перестал контролировать Чечню, нет. Может быть, там он тоже слабеет, но у меня нет на то указаний. Поэтому то, что они делают, конечно, это они делают в согласии Кадырова. Более того, Кадыров ведь первый начал. Помните, когда Пригожин 7 или 8 мая заявил, что он уходит из Бахмута, Кадыров выступил с заявлением, и там уже чувствовался негатив такой, что, дескать, нет, ты не уходишь, ты будешь там сидеть, пока мы тебе не разрешим, значит, уходить там, ну, вот когда разрешим уйти, тогда и уйдешь, да, резко. Вот. То есть негатив в отношении Пригожина у кадыровцев чувствовался уже тогда, сейчас эта история просто получила свое развитие.
И она не имеет никакого отношения никаким отмашкам. Он может себе позволить, Кадыров, сам наезжать на Пригожина, не посоветовавшись. Ни с кем.
Второй слой вот у этой истории, как раз первый я сказал про личную конкуренцию, это внутривидовая борьба, кто самый сильный в стране. Вот, а второй уровень это как раз тот факт, что Пригожин создавал большое количество личных врагов от администрации президента и Медведева с одной стороны, и заканчивая даже там разными губернаторами там, от Бегловой до Екатеринбурга. Вот. Ну, по сути, он, в принципе, врагов в российском истеблишменте себе создал гораздо больше, чем союзников. И кадыровцы, знаете, это чемпионы вообще России по умению превращать свои политические ходы, жесты, конвертировать их в деньги. Вот. И я думаю, они очень дорого за свою услугу, которую они оказывают людям, которых долбит Пригожин, вот от, я говорю, от Минобороны до Медведева там и Кремля. Вот. Эту услугу, что сейчас я вашего врага тут врезал, да, но она им дорого обойдется. То есть после этого бизнесмены, ориентированные на Кадырова, к каждому из них придут и скажут: слушайте, а у нас тут, значит, интересный проект, давайте-ка обсудим, да, нам нужна ваша поддержка там. И так далее. То есть есть вот второй уровень у этой истории. Да. То есть система рассыпается, и это время, когда надо ковать железо.
Железо.
Нельзя просто сидеть на месте, нельзя пассивно смотреть со стороны. Вот кадыровцы сидят со стороны и смотрят на то, как Пригожин, в принципе, их оттеснил в сторону, и он стал главным открытием российской политики, он конвертирует...
Ну, одним словом, обычная ревность.
Госконтракты.
Ревность.
Ревность, бизнес, борьба за влияние.
Да.
Там много уровней у этой истории. Но в целом эта история, индикатор, она очень ярко доказывает, что на смену единому, так сказать, монолиту власти пришел хаос дикого поля. Это махновщина уже. Да. То есть центр рассыпается, как такового центра уже нет. Поэтому если то, что раньше казалось возможным, да, сейчас становится абсолютно невозможным. Как можно говорить, что этот сценарий там написан на Старой площади, если он Старую площадь называет клоунами, американскими шпионами? Вы понимаете,
да,
вот вся власть в России, поверьте, вот человек, который там работал, да, она держится на чем? На том, что вот я сижу, допустим, губернатор, мне позвонили со Старой площади, да, и говорят, надо сделать то-то и то-то, или я там министр, или я там глава госкорпорации. И я бросаю все свои дела, да, и подпрыгивая, бегу выполнять поручения. А когда я слышу, как эту Старую площадь, и, так сказать, вхост и в гриву там Пригожин, она молчит, и в следующий раз мне Старая площадь звонит, ну, я уже не воспринимаю ее звонок как безусловный,
ну, да,
знаете, звонок безусловного авторитета. Понятно, что я сразу не пойду во фронту, я не пошлю их.
Ну, но в общем, скажу, они, знаете, все вместе хором размывают авторитет Старой площади. И Аббас, и Денис, мы успеваем еще послушать опрос прохожих. Наш альтернативный. Кому они доверяют из российских политиков, московские прохожие?
Никому. Я вообще не люблю политику и особенно не люблю политиков всех рангов.
Президент.
Лавров мне нравится. Ну и Собянин, конечно.
Нет, уже таких. Жириновский был.
Политикам? Политикам доверять вообще нельзя.
Лавров, Пригожин, Зюганов.
Да, наверное, не особо никому.
Ну, в первую очередь президенту. Путину Владимиру Владимировичу.
Никому. Оппозиционерам только.
Честно, я скажу так, надежда только на себя самого. Ну и, естественно, я верю в светлое будущее нашей страны. Это 100%. А что там будет, тяжело предугадать.
Никому не доверяем.
Ну, вы знаете, наверное, Лаврова я выделила бы. Ну, может быть, потому что он мой ровесник по возрасту. Учился с моим мужем когда-то в МГИМО. Вот. Ну, хотелось бы доверять, конечно. Ну, Владимиру Владимировичу тоже.
Ну, Зюганов. Я, правда, не коммунист. Ну, бывает, что он и правду говорит, а? Что-то это...
Никому.
Путину надо просто поменять вот этих чиновников, которые, ну, отталкивают просто от доверия к власти. Я считаю, что так.
Захару Прилепину.
Да, тоже соглашусь. Согласна.
Ну, может быть, я не знаю, Соловьев и Пригожин зачем там нужны? Может, для этого. Политикой должны заниматься политики. Журналисты, журналистика.
Пока не увлекаюсь политикой, поэтому не могу точно дать вам ответ на этот вопрос.
Путину.
Не знаю, никому не доверяю.
Денис, вот посмотрите, пожалуйста, вот мы тут спросили людей на улице, которым нечего особенно скрывать, это не социологический опрос, и как-то Путин-то особенно не фигурирует, Лавров и то его обошел. Мне кажется, что это как-то близко к правде, что если так серьезно людей опрашивать начинать, то Путина-то мы не дождемся с 80%.
Может, и близко к правде, но... Вы бы провели этот опрос сейчас в Чебекино и в Белгороде, я думаю, что там результаты были бы совершенно иные.
Какие?
Диаметрально противоположные, я думаю.
А кому бы? А какой прогноз вы? Вот кому они доверяют в Чебекино сегодня? Ваш прогноз. Мы потом проверим его в чате, вот устроим опрос.
Чебекинцы,
да,
которые попали в трудную,
да,
тяжелую, скажем так, жизненную ситуацию, люди в состоянии стресса, когда они,
да,
находятся, они начинают быстрее думать, быстрее анализировать.
И кого они назовут сейчас в этом состоянии?
Тех, кто говорил все это время правду. Они их очень быстро найдут и очень быстро все поймут. А кто же сказал?
Но, надеюсь, вы сейчас не о Пригожине.
Ну, нет, конечно.
Спасибо, Денис. Хорошо, мы будем надеяться на то, что у людей, которые, к сожалению, в этой ужасной, печальной ситуации оказались, она закономерная, но она от этого ужаснее, не становится менее ужасной, у них что-то щелкнет, включится, и они в таких опросах уже будут участвовать немножко по-другому. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники.